Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. В этом эпизоде вы услышите выступление эксперта школы, политолога Василия Жаркова. Мы записали его на семинаре в конце весны этого года. Понимаем ли мы, о чем мы говорим, когда говорим о демократии? И какие мифы о демократии свойственны чаще всего нашему мышлению? Об этом сегодняшний выпуск и, я надеюсь, дискуссия в комментариях.
Я должен вам сказать, что эта тема особенно стала для меня актуальной, наверное, с прошлого года. Потому что, понимаете, мы все вот эти 30 постсоветских лет, там сколько уже, 35 постсоветских лет, ехали в таком поезде, как нам казалось, который вез нас в сторону демократии, свободы, свободного рынка. И вот мы ехали, там были разные потери, разные проблемы. Поезд потом совершенно точно уже пошел куда-то не туда. А вот год назад стало понятно, что вообще даже конечная остановка уже непонятна. Потому что туда, куда мы ехали, там тоже происходят события, которые вряд ли близки к тому, чего мы хотели. И в этой связи, конечно же, возникают вот эти глобальные вызовы, которые я здесь обозначил, которые мы не можем игнорировать. Я, может быть, прошу за такое прощение, за такой канцелярский стиль. Но смотрите, безусловно, мы с вами понимаем, что никакого эталона демократии в современном мире не существует. И то, что было, нам представлялось как эталон демократии, таковым, безусловно, не является. Я могу сказать, что когда общаюсь с некоторыми коллегами там, из American Councils, не буду сейчас называть организации, чтобы людей не подставлять, потому что я знаю, что будет, например, когда такое скажешь про россиян, которые работают в государственной службе где-то, да, они говорят, ну, мы находимся где-то в стадии, на ранней стадии России и Беларуси. Да, это говорится вполне без тени иронии. И вот эта ситуация, когда у нас то, что я называю здесь авторитарные тенденции в странах ядра миросистемы, то, что я попытаюсь сделать сегодня, я попытаюсь проанализировать текущий кризис, в котором мы оказались, и в котором мы оказались, может быть, надолго, с точки зрения миросистемного анализа, который сейчас этот, ну, этот подход, он представлен такими авторами, уже, к сожалению, покойными, как Эммануил Вальтерстайн, как Джованни Ориги, как Чарльз Тиль, я буду их цитировать обязательно, и другие. И при этом, к сожалению, сейчас очевидно, что этот подход некоторые даже успели похоронить. И это очень печально, потому что этот подход в исторической социологии очень важен, и очень важен с точки зрения возможных объяснений. Вот та рамка объяснений, которую предлагает нам Вальтерстайн, мне самому кажется очень адекватной. Я буду сегодня немножко вам с вами этим делиться. Второе, конечно, это новые военные конфликты, которые множатся. Причем, смотрите, эти новые военные конфликты инициированы крупнейшими ядерными державами. Сейчас у нас в этом году добавился еще один конфликт. Причем мы обращаем внимание, что начать этот конфликт очень просто, а выйти из него очень сложно. Завершить его очень сложно. Непонятно, как это будет происходить. При этом возникает, так или иначе, начинает маячить на вполне реальном горизонте угроза применения ядерного оружия, поскольку одна из сторон, по крайней мере, является крупнейшей ядерной державой. И третье, безусловно, никуда не девающиеся экономические проблемы, которые я не хочу здесь быть детерминистом и не хочу говорить, что именно эти экономические проблемы привели к подобным политическим последствиям. Мне кажется, это неочевидным. Но при этом мы понимаем, что кризис 2008 года не привел к стратегическим решениям, которые могли бы позволить преодолеть последствия этого кризиса. Это уже, простите, скоро будет 20 лет, как мы куда-то вроде бы как движемся, дрейфуем, но при этом вот то гниение, которое тогда уже появилось, оно никогда не делалось. А с другой стороны, очевидно, что эрозия welfare state, у нас возникло поколение, и это поколение глобально, которое не может купить себе жилье, в отличие от своих родителей, у нас возникло поколение людей, которые, среди которых все больше работающих бедных, и не только в странах периферии миросистемы, как можно было ожидать там, 10, 20, 30 лет назад, но и в ядре. И это тоже проблема, и проблема бедности и неравенства, повторяю, является сейчас всеобщей, и она существует как между странами, так и внутри стран. И вот эти все проблемы, которые мы не можем игнорировать. И мы при этом, столкнувшись с ними, видим, что в отношении нашего такого важного понятия, важной ценности, которая была таким, ну, и маяком, и, с другой стороны, какой-то целью, и каким-то таким вот притягательным объектом, на который все стремились, к которому все стремились и стремятся вроде бы, да, это демократия. Но что такое демократия? Ответа на этот вопрос не так-то просто получить. И главное, что здесь мы тоже видим некоторое количество мифов. Я называю это либеральные мифы 90-х, но, естественно, я имею в виду не только 90-е годы в России, и не только 90-е годы в странах бывшего СССР. Я имею в виду скорее вот эту эйфорию, которая наступила еще в 89-м году, когда Фукуяма написал свое первое эссе, еще не книгу, а только эссе «Конец истории. Знак вопроса». И она была опубликована сначала в журнале National Interest, потом была быстро переведена на русский язык и опубликована в журнале «Вопросы и философии» в 90-м году. И дальше вышла книга, как известно, с аналогичным названием. Вот здесь, как бы в эти 90-е, у нас сформировалась некая мифология. Мифология, которая сейчас, очевидно, разбивается о реальность. Мы не можем этого не видеть, мы не можем этого не замечать. Я прошу прощения за излишний, может быть, грубый реализм, который будет звучать сегодня из моих уст, но мне кажется, что лучше быть реалистом, чем прекраснодушным мечтателем. Тем более, что мы понимаем, и предыдущий ректор нам рассказывал, что прекраснодушные мечтания часто ведут к массовым жертвам. Они часто приводят к еще большим человеческим жертвам, чем реализм. Так вот, и, кстати говоря, реализм, как понятие в теории международных отношений, возник именно в момент Второй мировой войны. Первое произведение, где он был декларирован, было написано было отправлено, простите, печать за 2 недели до начала Второй мировой войны, а вышло из печати уже после начала Второй мировой войны. Это была книга Эдварда Карра «20 лет кризиса 1919-1939». И она была посвящена, это Эдвард Карр, это известный британский историк, известный британский политолог, который в тот момент был руководителем центра Вудрю Вильсона в Аберистуите в университете Уэльса, и это был первый центр по теории международных отношений в мире. И, собственно говоря, эта книга была посвящена этому. Но редакторы попросили написать, ну, как-то сделать, как говорится, посимпатичнее название, попривлекательнее название. И вот за 2 недели, в августе 1939 года, в середине августа 1939 года, он согласовал название и отправил его в печать. А вышла она уже после 1 сентября. И как бы название стало просто сенсационной бомбой. Эта книга до сих пор не переведена на русский язык, между прочим, но, как и многие другие важные книги, это отдельный разговор, почему. Но именно эта книга стала основой реализма. Потом уже Ганс Моргентау публиковал свою книгу уже после войны, в 1948 году. Но там, как раз апеллируя к Макиавелли и к его подходу о том, что мы должны рассуждать о политике, исходя не из наших пожеланий к ней, а исходя из того, что происходит в реальности. И возникло понятие реализма. Так вот, значит, смотрите, вот у нас мифы, да? Демократия закономерный, я специально использую такую советскую лексику, закономерный и неизбежный итог эволюции от традиционного к современному обществу. Теория модернизации демократического транзита, да? Демократия победит неизбежно, говорили нам некоторые либеральные колумнисты в 2012 году, успокаивая нас, потому что, ну, зачем, не надо вообще бороться. У нас все будет хорошо, это же неизбежно, это же объективно. И как хорошо это легло на наши марксистско-ленинские мозги. Отдельный разговор. Да? Второй момент. Рыночные отношения – одно из базовых условий демократии, способствующее устойчивости. Это один из важных тейков. Демократия, рынок – это что-то, идущее рука об руку. И здесь, на самом деле, как раз Фукуяма главное, в чем ошибся Фукуяма, он не ошибся в отношении России, между прочим. То, что написал Фукуяма в отношении России, более-менее сбылось как раз. А вот в отношении Китая он ошибся фундаментально, потому что он говорил о том, что Китай пошел рыночным путем, и, следовательно, там скоро будет демократия. Ну и что? С 89 года прошло сколько уже? 37 лет? Никакой демократии в Китае не наблюдается, и, я боюсь, не будет наблюдаться в ближайшее время. А в рыночные отношения он устроен довольно хорошо. И, кстати, мы еще отдельно поговорим, что такое рыночная экономика. Да, значит, дальше. И третье, важный здесь тейк, который касается уже международных отношений, демократическое устройство государства исключает или значительно понижает вероятность начала им войны. Это, собственно говоря, если новейшее время взять, то это теория Майкла Дойла, базирующаяся на Иммануэле Канте, который, так сказать, доказал, ну, как бы он выдвинул гипотезу, согласно которой в тех странах, где существует республиканское ограничение верховной власти, где правитель является таким же гражданином, как все остальные, люди лишний раз подумают, прежде чем начинать войну. Идея прекрасная, замечательная. Кстати, она возникла, ведь тут не надо забывать, что Майкл Дойл написал свое эссе «Первое про демократический мир», написал в 83 году. А что произошло в 82 году, накануне? В 82 году произошла англо-аргентинская война. Мы о ней немножко еще поговорим чуть позже. Но эта англо-аргентинская война произошла между двумя союзниками Соединенных Штатов Америки. И так вот получилось, что Англия все-таки была, ну, все-таки более демократической страной, а вот Аргентина в тот момент была диктаторским режимом, и Майкл Дойл прекрасно сказал, что да, вот демократии не воюют друг с другом, поэтому нам нужен только союзник из демократии, и вот, соответственно, дальше началась эта третья волна демократизации, о которой писал другой мощнейший человечище Хантингтон Самуил. Да? Значит, вот эта история, вот эти три мифа. Давайте посмотрим каждый из них в отдельности, что они себя представляют на сегодняшний день. Вот демократия неизбежна. Давайте посмотрим, во-первых, где возникла эта теория. Эта теория демократического транзита или модернизации возникла в 50-е годы 20 века. Я помню, как Крейг Калхун, который был долгое время директором социологической ассоциации Соединенных Штатов Америки и большой, кстати, друг и ученик Эммануила Валерстайна, говорил об этом в своей публичной лекции. Да, значит, это момент следующий. Значит, у нас поэтому начинается холодная война. У нас есть уже мощная структура, мощная, так сказать, идеологическая база в виде марксизма-ленинизма, которая говорит о том, что коммунизм неизбежен, что у нас как бы человечество движется в сторону коммунизма. Значит, сейчас уже в некоторых странах построен социализм, и как бы вот мы тогда, соответственно, должны двигаться в эту сторону. Да? И ответом на это, ровно на это, была точно такая же идеальная концепция, гораздо более простая, на самом деле, то, что если там была, как кто-то помнит, там была пятичленка, да, все помнят, кто там старше определенного возраста, что такое пятичленка, сейчас даже не будем вдаваться в детали, вот, но здесь такая двухчленка, есть традиционное общество, есть общество модерна. Общество модерна развивает демократию, да, вроде бы так все и выглядит, казалось бы, да, вот произошла американская революция, произошла французская революция, эти идеи возникли, да, возник Билль о правах в Англии, потом возникла Конституция США, Декларация независимости, потом возникла Декларация прав человека и гражданина во Франции, а потом еще в Англии было замечательное столетие между реформами Грея, это 1830 год, и окончательным предоставлением всеобщего избирательного права в 1929 году, то есть практически 100 лет ушло на это. Вот эта история про такую эволюцию демократии, а все остальные страны как бы идут вслед за этим. Замечательная такая вот, такая замечательная идеологическая абсолютно конструкция, которая была построена и очень хорошо, которая налегла на наши постсоветские мозги, потому что мы просто поменяли некоторые слова, поменяли коммунизм на демократию, какие-то еще вещи, и замечательно под теми же лозунгами пытались идти куда-то в другую сторону, да? В принципе, это говорит скорее о том, что это использовалось как, ну, какое-то идеологическое оружие. Это виафонизация этого понятия, скорее, здесь имеет место, чем реальная политическая теория. Да, значит, дальше. Вот этот вот постсоветский элитизм, тоже важный момент. Вот смотрите, когда мы производим историческую апелляцию, там Билль о правах, мы говорим, вот Билль о правах принят. Замечательно, 1688 год. Какое чудо. Но, правда, мы забываем, что права избирательные до 1830 года в Англии имело всего несколько процентов населения. подавляющее большинство населения никаких избирательных прав не имело. Более того, даже те, кто имели избирательные права в Англии, не голосовали тайным голосованием. Тайное голосование в Англии появилось только в 70-е годы 19 века. А до этого момента это было голосование, проникнутое коррупцией, давлением, когда вы в гнилом местечке, а там есть лорд или какой-нибудь эрл, который вам говорит, как нужно голосовать, и вы не можете не голосовать так, как вам скажут. И эти даже несколько процентов не были свободны в своем выборе, друзья. Не говоря уж о том, какие жесткие подавления протестов были, например, в Манчестере в 10-е годы 19 века, которые отсрочили первую реформу Грея, которая всего лишь там увеличила в два раза количество избирателей в стране на 15-20 лет. И этот момент, ну, как бы трудно говорить о том, что у нас возникла с Биллем Оборвах демократия. Да не очень далеко. Та демократия, которая может быть представлена как современная либеральная устойчивая демократия, но это в лучшем случае где-то после Второй мировой войны, не ранее. Да, и здесь вот этот момент, когда мы игнорируем то, что вообще-то подавляющее большинство людей долгое время не имело никакого отношения к этой демократии, и мы как бы не обращаем на этот момент вообще никакого внимания, очевидно, играет определенную роль здесь. И третье, конечно, это то, что я называю, извините, я не буду использовать слово пропаганда, я буду использовать слово стратегическая коммуникация. Да? Это прекрасный такой термин, который нам, так сказать, используют здесь. Слепая зона этой стратегической коммуникации состоит в том, что вообще-то полиция, в том числе тайная полиция, существует не только в авторитарных режимах. И попасть под колпак этой тайной полиции никому не хочется нигде. Более того, полицейский произвол имел и имеет место везде. Привет вам всем от АИС. Да, и что такое АИС, я думаю, все знают уже прекрасно. Да? Значит, вот эти все истории, которые мы видим в прямом эфире, да, и которые были и точно так же и во время Вьетнамской войны, и во время других. Я не хочу здесь быть упрекнутым в whataboutism. Здесь скорее про другое. Здесь то, что говорит о сущности государственного времени, на которое очень хорошо обратил внимание Ханн Аренд, и которое игнорируется нами, когда мы говорим об идеологических играх и об идеологических манипуляциях. Да, вот этот момент здесь, соответственно, очевидно, что демократия не является чем-то, во-первых, статичным. Есть, нет никакого идеала демократии, к которому мы идем. Вот мы сейчас придем, построим демократию. Еще замечательная история. Конечно, все советские люди верили, что когда коммунизм будет построен, уже ничего строить не нужно будет. Мы же построили коммунизм, все, после этого можно расслабиться, начать курить бамбук или что-то там еще делать, и как бы после этого уже все у нас будет прекрасно. Но ведь проблема в том, что еще Джон Милль, и здесь Джон Стюарт Милль был абсолютно прав, когда он сказал, что демократия – это не картошка, она не растет сама по себе. Картошка тогда стала как раз при Джоне Стюарте Милле основным продуктом в Европе для простых людей после хлеба. Но как бы, да, демократия – это не картошка. Она требует постоянной борьбы. Вы не можете расслабиться, когда вот вам сказали, вы все, у вас устойчивая демократия. Все, и вы не можете выдохнуть. Вы должны в этот момент, наоборот, усилить свою борьбу, потому что в этот момент как раз возникает огромная опасность обратного хода. И мы видим этот обратный ход не только, повторяю, на периферии мира системы. То, о чем постсоветские либералы твердили все 90-е и все нулевые годы. Рынок ведет демократию. Рынок – это базовое слово демократии. Давайте посмотрим. Это что такое свободный рынок? Есть ли свободный рынок вообще? Вот я привожу здесь, собственно, позицию немецких неолибералов. Это школа, которая сложилась в 30-е годы в Германии, и которая как бы исходила из того, что он свободный конкурентный рынок. Но был ли он свободный, этот конкурентный рынок, в Европе послевоенной? Где монополии так или иначе играли важную роль? Где государство эти монополии всегда поддерживало? Здесь, правда, не нужно бросаться в другую крайность, не нужно подавляться Ленину и говорить о том, что у нас тут государство монополистический капитализм. Нет, это не так. И Валерстайн как раз прекрасно описывает эту рамку, когда он говорит о том, что скорее современный мир экономики и капитализма напоминает олигополии, где постоянно идет борьба. С одной стороны, есть акторы, которые заинтересованы в привилегиях и монополиях, и всегда их поддерживают и так или иначе продвигают, но всегда возникают другие акторы, которые эти монополии рано или поздно торпедируют, И происходит постоянное такое переигрывание ситуации, когда одни монополии меняют другие монополии, и поэтому монополии не находятся в таком расслабленном состоянии, что они вот сейчас, как советская власть там, или министерство наше, всем управляют раз и навсегда. Нет, нет. Тут более тонкая система, которая предполагает развитие, безусловно. Но, тем не менее, конечно, говорить о том, что вы можете на свободном рынке, благодаря своему уму и своим способностям обязательно победить, но давайте не будем друг другу врать на эту тему. Очевидно, что это не так. Да, это первое. Во-вторых, конечно, вот я уже говорил о том, что развитие мира экономики капитализма изначально, и все эти, начиная с 16 века примерно, было связано с борьбой за привилегии, за монополии. Например, простой пример – авторское право, о котором говорил предыдущий коллега. Это тоже про это, потому что если у нас есть авторское право на наше ноу-хау, мы таким образом контролируем дистрибьюцию. Мы в ядре его произвели, а дальше, собственно говоря, мы уже контролируем, как оно будет распространяться и как оно будет производиться в других местах, которые будут играть роль полупериферии или периферии по отношению к нам. Дальше, и, конечно, здесь опять же главное-то, что за этим стоит. А какова главная цель этой мир экономики, капитализма? Какая главная цель этой миросистемы? А главная цель, как говорит нам Эммануил Валенштейн, это накопление капитала, это получение прибыли. Это главная цель. И все. Это цитата из Валерстайна. «Все, что мешает накоплению прибыли и капитала, должно быть уничтожено». Не просто, оно должно быть низведено. Оно должно быть уничтожено. И здесь, смотрите, все, что мешает. Если этому мешает война, окей, война должна быть уничтожена. Но если этому мешает демократия. А тут еще важный момент какой? Важный момент здесь добавочный какой? Вы много знаете корпораций, вот этих вот монополий, которые управлялись демократическим путем? Там ведь почему-то присутствует единоначалие. Там обычно всегда действует вертикаль. Там никогда никто прибыль не получает при помощи демократических институтов и так далее. Там нет парламента в компаниях, нет никаких, так сказать, омбудсменов и так далее. Вот это все интересная история. На самом деле, когда некоторые деятели, которые сейчас финансируют того же Трампа и других людей, они же совершенно не смотрят на мир демократически. Они смотрят на мир «я хочу получить прибыль». И все, что ведет к этой прибыли, все релевантно, все, что не ведет, нерелевантно. Финальный еще момент здесь такой, в этой части финальной. Да, демократии не воюют друг с другом. Давайте просто посмотрим исторической реальности в глаза. Вот 1792 год. Расцвет французской демократии. Людовик XVI еще у власти, но власть в стране принадлежит в основном национальному собранию. Именно национальное собрание объявляет войну Пруссии и Австрии. Именно национальное собрание, король это поддерживает. Именно национальное собрание превращает, открывает долгую череду с 1792 года по 1815 год этих наполеоновских, будущих наполеоновских войн, которые возвысят, собственно, Бонапарта и сделают его сначала одним из консулов, а потом императором Франции. Да, это делается национальным собранием. Потому что смотрите здесь, что важно. Об этом пишет Чарльз Тилли. Начиная, собственно говоря, с американской революции, с французской революции, войны превращаются в прекрасный инструмент в создание наций, в формирование политических наций. Собственно говоря, все европейские нации формируются через войны. Мы воюем, мы отличаемся от соседей, мы четко понимаем, кого мы не любим здесь, мы четко понимаем, чем мы отличаемся, где наши границы и так далее, и так далее, и так далее. И следующий пункт здесь. А когда возникает всеобщее избирательное право? Давайте подумаем. Оно не возникает, кстати говоря, в той замечательной Франции, которая объявила войну Пруссии. Оно возникает только когда под ружье встали вся нация. Вот когда все мужчины встали под ружье, уже невозможно их игнорировать. Невозможно их, поэтому первое всеобщее избирательное право этой Якобинской диктатуры, это чуть-чуть позднее после этого. И дальше, собственно говоря, именно на этом строится всеобщее избирательное право уже после Первой мировой войны, когда женщин дают избирательное право. Почему дают женщинам избирательное право? Да потому что мужчин всех убили на Первой мировой войне. Потому что нужно как-то замещать. И все эти люди имеют значение, потому что они стали частью этого военного организма. Это Чарльз Тилли, это не я здесь что-то придумал. Да, это то, что нам говорит историческая социология о том, как оказалась война не просто каким-то так врагом демократии, а просто источником современной демократии. Более того, когда мы сейчас видим кризис демократии, с одной стороны, можно говорить, конечно, о неравенстве, о поляризации, о прочих вещах. Но ведь, между прочим, если вы видели последний манифест этой замечательной IT-компании, которая выпустила, по-моему, месяц назад примерно, или полтора месяца назад, что они там говорят одним из пунктов? Давайте вернем всеобщую воинскую повинность. Это в контексте, с одной стороны, в контексте, конечно, Ирана, американо-иранской войны. Но, с другой стороны, это интересный момент, потому что когда у нас перестали призывать людей в армию, отпала необходимость в их голосах. Они как бы перестали быть важным игроком за этим политическим столом. Вот что здесь происходит. Поэтому интересно, что на самом деле вот нынешний этап войн, и об этом, кстати, говорит замечательно еще один такой представитель миросистемного анализа, который я могу не процитировать и не упомянуть здесь. Это Георгий Дерлугьян, который работает в университете Нью-Йорка в Абу-Даби. Мы с ним прекрасно знакомы. Я могу сказать, что он регулярно выступает, насколько я знаю, на русском языке на радио Армении. Это прекрасные лекции, которые я всем рекомендую слушать обязательно. И он в том числе говорит о том, что, как ни странно, вот это возвращение всеобщей воинской повинности. Сейчас в Литве, например, это просто все мужчины обязаны служить, да и женщины тоже. И в Германии об этом говорят. Может быть, это как раз не самый плохой сигнал здесь, потому что это возвращает эту традиционную повестку всеобщего избирательного права. Ну и, наконец, конечно, главный здесь, наверное, момент – это то, о чем нам говорит Ханна Аренд. Государство нового времени, написанное Поликалом Гоббса, это государство, главной целью которой является власть. И государство нового времени не может существовать без постоянной гонки по увеличению своей власти. У меня есть отдельная лекция на эту тему. Я читал в этих стенах ровно год назад. Но, смотрите, здесь только маленький вот этот отрывок из Ханны Аренд. Мы все время сталкиваемся с тем, что государство расширяет свои полномочия. Оно все время расширяет наши свои полномочия в отношении разных вещей. То, о чем Гоббс мечтать не мог, сейчас входит в сферу интересов государства. Но главное, что главное направление, где прекрасно государство может расширять свою власть, это международная арена. А средством расширения этой власти является, естественно, война. И империализм, и война, как такие фактически два коня, которые несут эту телегу вперед. И здесь, конечно, если государство имеет достаточно потенциал и силы для того, чтобы воевать, оно это делает. Другое дело, что очевидно, что последние конфликты показывают, что если нападает на среднее государство, то оно получает довольно серьезный отпор. И это государство, эта война превращается в какой-то долгий процесс, который не может закончиться ни с одной из сторон, и просто пожирает много людей, крови, производит много крови и уничтожает много ценностей. Во-первых, безусловно, мы с вами видим, что демократия не является неизбежной, необратимой формой правления, и везде требует постоянной борьбы с неочевидным результатом. Везде, повторяю. Да, авторитарные тенденции в разной степени, безусловно, присутствуют во всех обществах и требуют постоянного внимания граждан. И, наконец, последнее здесь. Большая часть своей истории, давайте признаем по факту, большая часть своей истории, более того, вот смотрите, сейчас иногда я думаю, вот у нас 80 лет истории демократии. Той демократии, к которой мы стремились, к которой мы хотели жить, и в которой некоторые даже живут еще. Будем надеяться на это. Это 80 лет после Второй мировой войны.